возможность обратиться к Слову жизни. Сколько люди не взывайте, Господь не ответит уж вам. Давно этот гимн поется, много, конечно, тревожных нот закладывается в эти слова. Действительно, друзья, это достаточно серьезный вопрос, достаточно серьезный отношение людей к Слову Божьему. Мое убеждение, когда вот Амос говорит об этих словах, думаю, что здесь не идет речь о том, что Библии вообще не будет напечатанных многих религиозных книг. Будут они. Вопрос в другом. Слово, когда оно доносится верно и правильно, оно производит действие. Люди меняются. На мой взгляд, опасность вот того, о чем говорит Амос, заключается в том, что очень много будет людей, которые будут свое представление предлагать людям, свое говорить, а вот это свое не будет иметь жизни, а вот это свое не будет связано с источником жизни. И люди будут прекрасно это понимать, и вот эта внутренняя тоска, внутренняя ностальгия, внутреннее стремление к Богу, которое заложено в человека от рождения. Вера в Бога заложена в человека от рождения. И об этом достаточно много сегодня говорится, утверждается исследователями, изучающими личность человека. Действительно, вера заложена в человека, и она нуждается, она хочет развиваться. Но эта вера развивается тогда, когда она с источником веры соприкасается, со словом. И если не происходит естественного развития, то отсюда человек и страдает, отсюда он и мучится. Мы в прошлый раз с вами, друзья, начали серию бесед по теме «Библия и семья». И сегодня у нас вторая беседа «Последствия грехопадения на семью». Позвольте немного, хотя бы несколько слов сказать о нашей прошлой теме, и мы сегодня будем двигаться далее. В прошлый раз мы с вами говорили о библейских принципах формирования семьи. Говорили о том, что опирались на книгу «Бытие», вторую главу, и нашему вниманию были предложены следующие мысли. Нормальное состояние для мужчины иметь жену. Это первое, на что мы обращали внимание. Второе. Один мужчина, когда Бог сотворил Адама, один мужчина не мог, не сможет справиться с возложенными на него обязанностями от Господа. Управлять землею, наполнять землю, плодитесь и размножайтесь. Ему нужна помощница. Жена, помощница, сотворена соответственно мужчине. И мы на это очень много уделяли внимания, говорили о том, что Священное Писание никак не унижает здесь женщину. Многие видят в слове «помощница» унижение статуса, социального статуса женщины. Вот почему Бог так унизил женщину. Мы с вами говорили о том, что это неправильное, неверное представление, неправильное представление Священного Писания, что закладывается в слово «помощник». Жена – помощница мужу. И ссылались на библейские тексты, где и сам Господь называет себя, Бог называет себя помощником. Это никак не унижает Бога. Речь идет о том, что у мужчины и у женщины, у Адама и Евы была одна задача, с которой ни Адам отдельно не мог справиться, ни Ева отдельно не могли справиться. Только вдвоем они могли решить поставленную пред ними задачу. Они вместе. Новый Завет утверждает эту истину и говорит, Петр призывает мужей любить жен и оказывать им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Это очень яркое выражение Библии, говорящее о том, какие отношения видит Библия между мужем и женой. И последнее, на что мы обращали в прошлый раз внимание, фундамент библейских отношений между супругами кроется в простой библейской фразе, в мысли библейской. Ева сотворена из ребра. И позвольте несколько мыслей сказать, поскольку, на мой взгляд, это очень важно, напомнить. Роль взятия ребра для обоих супругов. Почему Бог создал Еву из ребра? Для обоих супругов это очень важно. Что ценно в этом? Ева близко к сердцу. Она защищает мужчину, защищает сердце. А мужчина обязан понимать, что Ева, как жена или жена моя, это не что-то отдельно живущее, имеющее свой чекинг-аккаунт, находящееся в соседней комнате, имеющее личный автомобиль, в который муж не имеет права садиться, простите. Это одно, вместе. Одно другое дополняет. Это достаточно ценные мысли, которые мы видели в прошлый раз с вами, опираясь на текст Писания. Жена воспринимает мужчину, равно как и мужчина воспринимает жену. Я не могу друг без друга. Когда Бог привел Еву к Адаму, вы помните его, очень такой возглас, ну, в русской Библии, может, на это обращали внимание, это слово звучит как «вот кость от кости моей, плоть от плоти моей». Мы выделяли вот этот оттеночек, что это восторг. Вот это да! Ух ты! Смотри, какая она замечательная. Вот так вот перевели скромненько слово «вот кость от кости моей». Пожалуйста, за этим словом не видите, но вот навязалось на мою голову. Это совершенно другое, диаметрально противоположное. Это подарок. Сможет ли муж вот так сказать о своей жене? Это действительно, вот это да, Бог дал мне подарок. Ну, замечательно. Вот это да, вот Бог не пожалел для меня такой подарок. В равной степени жена, так ли ты воспринимаешь своего мужа? Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. И одна деталь, на которую мы в конце уже сфокусировали наше внимание. Когда Бог сотворил Адама и Еву, то Он не установил, кто из них будет главным в семье. Это очень важно отметить. Когда Бог сотворил Адама и Еву до грехопадения, Он никакого указания на то, кто главный в семье, не дал. Почему? Почему? Потому что, когда нет греха, тогда не надо выяснять, кто старший в семье, кто главный. И мы об этом будем сегодня говорить. Когда, если грех нас не разделяет, если действительно, вот уже четвертая наша беседа будет посвящена из серии «Библия и семья» о принципах, созидания семьи. Мы там будем говорить об этом. Вот Бог почему устанавливает библейские принципы созидания семьи для одной только цели? Вот Бытие говорит о том, какими были Адам и Ева. Дальше, все то, что после этого происходит, и о чем мы сегодня будем очень подробно говорить, это явно свидетельство того, насколько серьезные изменения, катастрофические изменения произошли в семье. Бог дает рекомендации свои для людей. Если вы хотите возвратиться в вот это состояние, когда нормально муж жену воспринимает, жена нормально мужа воспринимает, когда они радуются друг другу, когда не ликуют, когда им очень приятно, муж едет с работы, ну вот еще немножко увижу свою любимую, еще немножко вот мой муж, мой любимый подъедет. Друзья, это подарок. Вот библейские рекомендации для супругов уже после грехопадения даются с одной целью. Только с одной целью, чтобы возвратить нас к тому состоянию, в котором были сотворены Адам и Ева. Чтобы было вот такое теплое воспринимание, восприятие друг друга. А пока сегодня у нас не очень приятная тема. Последствия грехопадения на семью. Мое желание пригласить вас прочитать несколько стихов из третьей главы. В прошлый раз нашему вниманию было предложено несколько мыслей, стихов из второй главы. Сегодня у нас третья глава. Хотел бы, чтобы мы вместе с вами внимательно могли прочитать Слово Божье. Слово Божье, первые 13 стихов. Книга Бытие, глава 3, первые 13 стихов. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Библия далее повествует нам о том, когда развивались события, как Бог разговаривал со всеми участниками отступления, неповиновения. Мы прочитали только часть этой главы, в которой заложено очень много хороших, ценных, может быть, даже для кого-то сегодня будет и обличительных уроков. Если делать небольшое отступление, позвольте его сделать. Сегодня, когда люди знакомятся со Священным Писанием, о том, как Бог творил небо и землю, грехопадение человека и так далее, очень часто можно слышать такие заявления: ну да, оно как-то было, ладно, мы же понимаем, что это Библия, как-то мы уважаем, это очень книга хорошая, которая изменила многих людей, ну как-то так уже начинают скептически относиться к текстам Священного Писания. Очень много и сегодня уже ширится опять движение против Бога, движение, которое поднимает личность человека, движение, которое отрицает полностью божественные ценности. Ехали сюда, когда на богослужение слушали одну интересную запись, звучала там мысль. Один из проповедников говорил так: вот почему люди сегодня борются против Бога? Почему люди сегодня борются против библейских ценностей? Причина фактически только одна. Дело не в том, что они отрицают Бога. Дело не в том, что они отрицают библейские ценности. Дело в другом – внутренний страх. Они не живут по библейским стандартам. Они не хотят Богу повиноваться. Поэтому им хочется вот жизнь вести так и пытаться Бога вытолкнуть из своей жизни. Они боятся признаться, что Бог есть. Задают простой вопрос: почему сегодня люди не пишут книги, не защищают диссертации, говорящие о том, что Бабы-Яги нет? Почему не воюют сегодня против Кощея Бессмертного? Почему? Потому что все понимают, что их нет. Против них воевать не надо. Почему люди сегодня воюют против Бога? По одной простой причине: потому что Он есть. А люди боятся. Они боятся, что отчитываться перед Ним придется. Поэтому этот внутренний страх, с одной стороны, желание жить так, как я хочу, но с другой стороны, боязнь, что отвечать придется за это, пытается создать вокруг себя такую обстановку, как будто бы Бога нет. И вот этой обстановкой пытается заразить людей, рядом находящихся. То есть, а подумайте об этом серьезно. Если вы предполагаете, что действительно, может быть, есть мысли такие, ну, что-то библейский стандарт, библейские принципы сегодня как-то к нам неподходящие, даже то, о чем мы говорили в прошлый раз, я понимаю, что не совсем модные вещи мы говорим. Они являются немодными по одной простой причине, потому что люди сегодня не считают, масса людей не считают сегодня библейские ценности основой для себя. Поэтому не модно, говорят, не модные вещи вы, ребята, говорите. Не о том вы говорите, надо по-другому, это все устарело. Ну что ж, если для вас устарело, пусть будет так. Но знайте одно, что Бог от этого не поменялся. И ценности, которые заложены в Слове Его, они не поменялись. Как бы вы против, как бы ты, человек, против них не воевал, они были и останутся неизменными. Почему? Просто по одной простой причине, что за этими ценностями стоит никто иной, как сам всемогущий Господь. И вот этот всемогущий Господь отчетливо говорит и указывает на то, как произошла самая страшная трагедия в истории человечества. Самая страшная. Это даже не уничтожение миллионов людей во время Второй мировой войны. Это даже не огромные сегодня землетрясения, террористические акты, которые уносят десятки, сотни, может быть, тысячи жизней. Друзья, фактически во время этой трагедии никто не умер. Физически никто не умер. Когда произошло грехопадение, никто не умер. Но это была самая страшная катастрофа, за которой последовала цепь остальных катастроф, которые докатились сегодня и до нас. Итак, мы сегодня будем говорить о последствиях грехопадения на семью. Позвольте, прежде чем мы конкретно будем говорить, опираясь на прочитанный текст Писания, как это повлияло на семью, дать оценку самого грехопадения. Мы не будем давать очень глубокий теологический, богословский анализ этого, хотя на некоторые важные детали, на мой взгляд, очень ценно будет, полезно нам обратить внимание. Я верю, что они оставят след и в нашей памяти и заставят и нас подумать, а насколько я, как живущий спустя тысячи лет после того, когда было это грехопадение, насколько во мне отразилось это грехопадение. Это очень важно будет сделать это сопоставление. Итак, первая оценка грехопадения. Оценка грехопадения. Прежде всего, мы здесь отчетливо видим, что сатана признал верховенство человека. Сатана признал верховенство человека, что он главный. Почему?
почему он со своими искушениями не подошел к животным? Даже очень близкой к человеку, к обезьяне. Почему не ест? Ну-ка давай, вот плод с дерева скушай. Друзья, сатана очень хорошо понимал, кто играет главную роль на земле. Кому Бог доверил землю? И он не ошибся. Тем, что сатана подошел к человеку с желанием искусить его, мы пока не говорим Адам и Ева, говорим человеку, к первой семье, он признал, что действительно Адам с Евой являются главными на земле. Это первое очень важное. Очень важно понимать, почему и сегодня враг душ людей, сатана, дьявол, почему сегодня его основная задача, цель по уничтожению, по разрушению нацелена опять на кого? Не на животный мир, не на животный мир, а на человека. Мы дальше коснемся, почему именно он сделал ударение на человека. Второе, что мы здесь видим, с чего начинается искушение? Будьте внимательны, с чего и сегодня и наши искушения начинаются? Сатана не поменялся. Мы очень часто говорим о том, он не поменялся в своей природе, у него добавилось только многотысячелетний опыт, всего лишь навсего. А с этим опытом надо людям считаться. Он не поменялся в своей природе противиться Богу и воевать против человека. Природа его осталась та же. Начало искушения заключалось в том, чтобы убедиться, что люди, как они понимают Божье Слово, как они понимают Бога, как они понимают библейские ценности. Вопрос, который прозвучал, для нас отчетливо звучит в памяти. Подлинно ли, сказал Бог? Посмотрите, как интересно поставлен вопрос. То, что сказал Бог, да, но подлинно ли он сказал, обратите внимание. То есть ты, человек, как сам ты воспринимаешь это? Это правда Божьи слова? Обратите внимание, насколько смелый и коварный подход. Это лобовая атака. Не было еще грехопадения. Поэтому здесь нужно было только напрямую идти. Только напрямую идти. Сегодня у сатаны очень много опыта, и он со стороны искушениями, обольщениями всевозможными действует на человека. Тогда сегодня можно на человека действовать обольщением. Почему? Потому что он уже познал, что такое грех. Греховная природа в нем проявляется. Поэтому сегодня сатане легче управлять людьми. Представьте себе его первое положение, когда он подошел к человеку, который не знал греха. Который не был еще искушен злом. Поэтому здесь нужно было только напрямую к нему обращаться. Подлинно ли, сказал Бог, убедиться в ясном понимании божественной заповеди. Убедиться, что люди прекрасно понимают, что сказал Господь. Итак, смотрите, люди имели правильное представление о Боге. Некоторые здесь ведут рассуждение, что что-то Ева, может быть, добавила. Друзья, ну, я думаю, об этом мы не будем говорить. Бог сказал, что там не ешь, она добавила, не прикасайся. Друзья, здесь, я думаю, все-таки Библия дает нам сжатую информацию. Может быть, и была дополнительная информация представлена Еве. Во всяком случае, Ева очень четко понимала, что сказал Господь. Будьте внимательны. Правильное понимание было у человека. Но это правильное понимание не защитило правильное понимание того, что хочет Бог. Правильное понимание библейских ценностей, истины Библии, не защитило Еву от того, чтобы не упасть. Замечательный урок для нас, друзья. Правильное понимание и сегодня библейских ценностей не является гарантией того, что я не упаду. Мое решение, вот что играет главную роль. Мы можем правильно понимать. Но от этого это не означает, что мы будем правильно поступать. Наше воскресенье вечером мы проводили изучение Библии, касались истории поклонения волхвов, когда они пришли в Иерусалим. Помните, где родившийся царь иудейский, спрашивает у Ирода. Ирод призывает кого? Саддукеев. Людей, очень хорошо осведомленных в пророчествах, и спрашивает, где должен родиться младенец. Помните, где должен родиться царь иудейский. Они сразу сказали, он должен родиться в Вифлееме. Они очень хорошо понимали, что и как. Но сердце было далеко от Господа. Хороший урок. Обратите внимание, откуда это пошло? Ясное понимание библейских истин не застраховывает нас от того, что мы, у нас все будет нормально, и мы никогда не упадем. Какое твое отношение к этим истинам? Правильное понимание, но неправильные поступки. Вот то, что мы здесь видим далее. Когда сатана убедился в том, что люди правильно понимают волю Божью, правильно понимают Библию, правильно понимают, ну, не Библию тогда, а библейскую истину, он задает им, идет в лобовую атаку. Следующее, на что обратите внимание, он смело предлагает альтернативу. И говорит: нет, не умрете. Вот эта альтернатива сегодня является двигателем людей в их жизни без Бога. Нет, не умрете. Все будет нормально, ребята, все, экономика выровняется, уже там валовый продукт уже подрос, уже Америка поднимается, Европа догоняет, Китай помогает, Япония помогает. Друзья, как мы пытаемся сами себя вот так вот поддержать и создать впечатление, что у нас все просто замечательно. Нет, не умрете, выживем, прорвемся. Вот это демоническая альтернатива. Есть Божья истина, дьявольская истина говорит: нет, вот это не так. На Божьей истине ставится крест, есть другой путь. Чего сегодня ты придерживаешься, слушатель? Придерживаешься библейских истин? Да, я понимаю, что если смотреть на альтернативу Богу, то Божье сегодня действительно не модное. Я понимаю это. Но Божье остается Божьим, а альтернатива привела к тому, послушай, пожалуйста, прежде чем сказать, что нет, не умрете, давайте посмотрим, к чему все это привело. Итак, у дьявола всегда есть альтернатива. Альтернатива, его личное мнение относительно того, как здесь, здесь или здесь поступить. И вот эта альтернатива сегодня в греховной природе человека отчетливо просматривается. А что, я не могу этого сделать? А что у меня Библии, да Библии все? Да что я сам-то, я неужели не соображаю ничего? Да вы не так понимаете. Да главное, чтобы вот в душе было все нормально, на остальное вы не обращаете внимания. Вот это демоническая альтернатива работает. Когда есть библейские ценности, четко выраженные в Писании, дьявол обязательно будет предлагать свою альтернативу. Это правило жизни. Это характер сатаны. Он всегда будет Божьему Слову предлагать альтернативу. И вы это, друзья, очень хорошо ощущаете, очень хорошо испытываете. Всякий раз, когда Слово Божье стучит в ваше сердце, вы можете себе засвидетельствовать. Всякий раз у вас есть альтернатива. Это не так. Ну, немножко, ладно, как-то, ну, ладно уж как. И пытаемся приглушить все это. Есть это и будет это. Всякий раз, когда звучат библейские стандарты, всякий раз предлагается мягенькое свое: нет, это не так, нет, это по-другому, нет, вы слишком там не то говорите. Далее, обратите внимание, иметь альтернативу Божьему, значит занимать позицию дьявола. Если мы придерживаемся альтернативы Божьего Слова, то есть что говорит сатана, значит занимать его позицию. В этом и есть суть греха. Сказал Господь одно: я это не принимаю, у меня есть альтернатива. Вот в этом и суть греха и заключается. Я не соглашаюсь с тем, что говорит Господь. Я не соглашаюсь с тем, что говорит Господь. Само слово грех – это не попадание в цель. Если говорить о литературном значении слова, если говорить о библейском, теологическом, это неповиновение Богу. Это бунт против Бога, это несогласие с Богом. Неповиновение как личный шаг, разделяет с Богом. Вот эту истину сатана скрыл. Вот это всегда надо понимать, друзья. Всякий раз, когда предлагается альтернатива Библии, альтернатива Богу, правда не договаривается. Последствия никогда вам не скажут, чем все это закончится. Когда вам предлагают: затянись первую затяжку, первую сигарету в рот засунь, никогда вам ваши друзья не скажут, чем ваша жизнь закончится. Какие ваши легкие будут через 2-3 года. И многое другое. Никогда вам дьявол не скажет, чем закончится первая встреча с женщиной, если вы изменяете своей жене. Никогда. Все замечательно, классно, все. Настолько оно все восторжено. Никогда альтернатива демоническая не откроет вам последствия отступления от Бога. Вот это библейская истина, и об этом нужно знать всем людям, которые сегодня пытаются бороться против Бога. Вот чем все это закончится. Скрыта истина, скрыто последствия отступления от Бога. Еще одно очень важное примечание здесь. Будете знать добро и зло. Будете не только слышать, вы будете знать, что есть добро и что зло. Скрытая правда, вот что не договорил сатана. Добро вы уже видите, потому что вы в Эдемском саду находитесь. Вы видите, насколько Бог благ, насколько Бог милосерд, насколько Он заботится о вас. Но вы увидите и мир, противный Богу. Узнайте меня, дьявола, источник зла. Вот эту еще одну скрытую истину не сказал сатана Еве. Вы будете знать добро и зло. Добро вы уже знаете, вы его видите. Бог источник добра. Но он не сказал, чем обернется для них то, что они будут знать зло. Они не будут об этом зле читать в книжках, в учебниках. Они будут сами проходить через это зло. Они сами будут получать последствия за это зло. И они в конечном итоге, если остановятся, поймут, кто за всем этим стоит. Сатана, дьявол. И вот эту истину также сатана скрыл от человека. Мы говорим о первой семье. Это очень важно. То, что эта трагедия, страшная катастрофа произошла в первой семье. Следующий небольшой раздел. Почему? Причина войти в семью. Причина войти в семью. Очень важно отметить. Сатана подошел не к Адаму, не подошел к Адаму, когда он был один. Он подошел тогда, когда семья состоялась, когда двое было, Адам и Ева. Почему он подошел, вошел в семью? Разрушь семью, и земля не будет иметь нормального управителя. Я думаю, эта мысль достаточно понятна. Бог дал повеление человеку: владычествуй над землей. Ты отвечаешь за эту землю. Разрушь семью, Адам и Ева, у них одна цель, не забывайте. Владычествуй над землей. Ева помогает Адаму, Адам помогает Еве. Разрушь вот эту вот семью, а с чего она начинается? Если человек выражает неповиновение Богу, это влияет на его жизнь, на то, что он делает, как он делает, и на плоды его дел. Сатана очень хорошо понимал, он не ошибся, повторим, он не подошел ни к одному из животных и не искусил. Зачем искушать? Он понимал, ведь противление его Богу, которое произошло до того, когда еще был сотворен человек, это месть. Сатана мстит Богу, сатана воюет против Бога, и он очень хорошо понимает, достаточно высокий интеллект понимает, как можно вот так насолить Богу, чтобы, ну, как у нас люди, как в народе говорится, чтобы мало не показалось. Вот это сделал сатана, он понимал, кто поставлен во главе земли. И он понимал, что если он разрушит у человека отношения с Богом, то вся земля станет адом для этого человека. Что мы сегодня видим? Что мы сегодня видим? Катастрофа. Катастрофа, экология, болезни. Смотрите, какая агрессия у животных. Вот интересно, когда, если кто-то знакомился так более близко с зоологией, с поведением животных, ну, практически животные вот так, чтобы была явно такая агрессия в нормальном состоянии, никогда на человека не набрасываются. Практически. Лишь стоит только человеку проявить какую-то агрессию, оно начинает защищаться. Я думаю, что среди сидящих нет ни одного, наверное, кого никогда не кусала собака. Ну, такое удовольствие каждый испытывал. Интересно отметить. Интересно, что если собака, ну, если она не имеет признаки или приступы бешенства, она не больная, то она не будет кидаться на человека. Интересно, собаки очень хорошо чувствуют человека, он злой или добрый. Очень хорошо чувствуют. Если в человеке есть зло, то, естественно, они реакцию свою сразу начинают проявлять. Друзья, это последствия грехопадения. Павел говорит в послании к Римлянам, вся тварь, все творение совокупно стенает. Вот это то, что человек принес на землю через свое отступление от Бога. И еще он немало принесет. И еще немало принесет разрушение. Друзья, это последствия грехопадения. Разрушь семью. Разрушь тех, кто поставлен во главе земли, и земля превратится в ад. Сатана это хорошо понимал, потому его цель – разрушить семью. Обоих поразить. Обоих поразить. Им, двоим, перед ними одна цель – управляйте, владычествуйте над всей землей. И следующий момент, который мы рассмотрим – результаты грехопадения. Результаты грехопадения. Первое, что здесь мы явно видим – соприкосновение со смертью. Человек не повиновался Богу. И Слово Божье, которое прозвучало в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь, оно сработало. Неповиновение Богу, грехопадение, непослушание Богу, человека поставило перед фактом смерти. С того момента, как он только согрешил, его человеческий земной организм стал устремляться к смерти. Екклесиаст говорит так: Бог вложил вечность в человека. В русской Библии вложил мир в сердце человека. Бог сотворил человека вечным. Он не сотворил его умирать. Если бы не было грехопадения, безусловно, человек продолжал бы жить на сегодня на земле, не умирая. Именно грех стал сокращать жизнь человека. Но то, что произошло в Эдемском саду, произошло умирание духа человека. Умер человек. Душа осталась, тело осталось. Адам еще 930 лет после этого жил. Духовно он умер. И о последствиях будем говорить далее. Первое. Соприкосновение со смертью, потеря жизни. Второе. Непослушание. Вот каковы результаты грехопадения? Вот сам по себе грех – это неповиновение Богу. Во что это вылилось? Давайте мы на несколько очень важных деталей, важных аспектов. Обратим внимание, они явно просматриваются в Священном Писании. Прежде всего, вот результат непослушания – это меняется зрение, восприятие друг друга. Мы уже разные. Что мы здесь видим? Смотрите, стих 7. «И открылись глаза у них обоих и узнали». Явно меняется зрение. По-другому стали после грехопадения. Самое первое, что отчетливо просматривается, это в отношении друг с другом, что Ева с Адамом стали воспринимать себя уже, воспринимать друг друга не так, как они воспринимали до грехопадения. Что-то уже не по себе. Ева смотрит на Адама, Адам смотрит на Еву, что-то не по себе. Уже по-другому стали смотреть друг на друга. Это последствия грехопадения. Что и мы на сегодня испытываем. Что-то жена сегодня не так себя ведет. Что-то муж непонятно, какие-то у нее завихрения. Результаты грехопадения. Уже по-другому смотрят супруги друг на друга. Далее. Меняется мышление. Узнали. Обратите внимание. Безусловно, Библия не проповедует нудийский образ жизни. Ну, простите, без одежды. Жить, купаться на пляже существуют сегодня такие так называемые нудийские пляжи. Не об этом говорит Священное Писание. Что-то произошло, неправильное понимание, что-то и исказилось, что-то перевернулось в их понимании друг друга. Они узнали. Они узнали, что что-то у них не то. Что-то не то. Узнали. Далее. Меняется мотивация поступков. Они сделали себе. Сделали себе одежды. Далее. Удалили это неповиновение, удалило их от Бога. Они спрятались. Обратите внимание. Непослушание Богу поменяло, повторим, зрение, поменяло мышление, поменяло мотивацию поступков и удалило от Бога. Очень интересно отметить, вот в прочитанном тексте, очень частое употребление союза «и». Давайте посмотрите, пожалуйста, если у вас есть, взяли с собой Священное Писание, Библии, смотрите, первый союз «и» в этой главе встречается в первом стихе. «И сказал змей жене». Второй стих. «И сказала жена, и сказал змей жене, и дальше, и». Вот первый шаг демона, дьявола, сатаны вызвал цепную реакцию. Союз «и» соединяет здесь действие. Одно стало сменяться другим. Стоило только человеку отреагировать на слова сатаны, сразу цепная реакция. Сразу цепная реакция событий, которые идут один за одним. Хороший урок для современного читателя Библии. Стоит только один раз согласиться или не проявить серьезного внимания к тому, к альтернативе, которую предлагает сатана, и сразу цепная реакция. Причем далеко не хороших действий, далеко не приятных. Вот это тактика сатаны. И Священное Писание об этом говорит. Стоит один раз только пропустить, не придать значения альтернативе Божьей. Вот, Библия говорит так, ну, я по-другому сегодня поступлю. Запомните, цепная реакция действий, далеко неприятных, обязательно последует. Это Священное Писание. Еще, что явно просматривается как результат грехопадения, это появился инстинкт самозащиты. Это результат грехопадения. В чем этот инстинкт? Думаю, что вы неоднократно встречали такое выражение – Эдемский синдром. Другой виноват. Скажите, пожалуйста, человечество сегодня избавилось от этого синдрома? Стоит произойти каким-то натяжкам, конфликтам, сразу срабатывает вот этот Эдемский синдром. Он виноват. Он виноват. Рассказывают про одного из христиан, на которого, ну вот другой, слишком много наговорил, и причем далеко не в такой спокойной форме, просто накричал. Послушал верующий человек вот этот гнев. Говорит, брат, прости, пожалуйста, что я вот своим присутствием заставил тебя вот так вот гневно на меня говорить. Но две реакции могли бы здесь последовать. Либо сказать, ты что на меня это так вот, за счет, за чего, да, какое ты имеешь право и так далее, и так далее. Друзья, природа Божья, тот, кто во Христе, он никогда не оправдывает себя. Обратите внимание. Есть очень хорошая песня в христианстве. Никого никогда не вини. Ты себя самого обвини. Если в сердце погасли огни и так далее, и так далее. Замечательная песня. Замечательная песня. Итак, это последствия грехопадения. Другой виноват. И самое главное, что вот этот другой виноват, это корень проблем в семье, прежде всего между супругами. Кто мужу мешает? Причем постоянно. Ну, понятно, кто мешает. Жена мешает. А кто жене все время мешает? Ну, муж мешает. Вот если бы он не такой был, если бы она не такая была, оно не по-другому все было, да? Оно-то, ну, думаем так, было бы по-другому. Нет, проблема-то не в нем, не в ней, а проблема во мне. Это проявление греховной природы. Друзья, насколько часто мы даем проявляться вот этому синдрому греховному? Если мы начинаем защищаться и оправдываться, давайте будем помнить, это последствия греха. Так будем оправдываться? Или подумаем, может, по-другому надо поступить? Я прошу прощения, я в этом конфликте виноват. Прости меня, брат. И все, не надо выяснять. Больше, меньше. Всякий раз, когда мы начинаем защищаться и доказывать вину другого, всякий раз в нас проявляется последствия греха. В итоге кому мы служим? Мы Божье выполняем. До грехопадения ни Адам, ни Ева не судили друг друга. Но это результат грехопадения. Они стали друг друга судить. Кто-то виноват, кто-то, не я, кто-то виноват. Насколько это в нас проявляется? Последствия грехопадения. Расплата за дьявольскую альтернативу, то есть произошло грехопадение. И очень важно отметить, что каждый из участников грехопадения получил по заслугам. За всем этим очень внимательно наблюдает Господь, который сегодня следит, наблюдает, контролирует все в его власти. Наблюдает за всем тем, что происходит на земле. Все участники отступления получают по заслугам. Обратите внимание. Змей. Интересно, давайте выделим вот то, что Писание говорит, как, какое наказание Господь определяет для главного участника этого преступления, для сатаны, дьявола. Поражать ты будешь поражен. Поражение тебе обеспечено. Это истина, которая прозвучала. Поражение тебе обеспечено. При всем том, что ты будешь жалить пету. При всем твоем коварстве, что ты из-под тишка будешь делать. Вот этот характер сатаны сегодня отчетливо просматривается. Все из-под тишка, уловка, где-то вот, вот так вот подсидеть, где-то вот это сделать, где-то замазать, обмануть. Уловки сатаны, как говорит об этом Писание. Но поражение тебе обеспечено. И самое серьезное поражение нанес сатане Христос. Иоанн пишет в своем Евангелии, для того-то и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Это разрушение произошло. При всем том, что сатана и сегодня не поменялся, вот такая вот тактика, коварная, запяту, вот так вот, знаете, самое такое слабое место, укусить, подцепить, это характер сатаны и сегодня проявляется. Друзья мои, каждый из нас знает себя. Каждый из нас знает свои слабые места в своем характере, в своем естестве, не так ли? У каждого из нас есть пята. Вот за эту пету и будет кусать сатана. Это пророческий смысл, как он будет действовать. Самое слабое место он всегда будет находить. Привязан к алкоголю, будет все время тебя в пивной магазин или в водочный магазин направлять. Привязан к деньгам, обязательно тебя будет искушать этим. Привязан там к измене, там, жене там, или куреву, к наркотикам. Обязательно в этом тебя будет искушать. Он знает твою пету. Он знает, как тебя укусить. Библия пророчески указывает на характер сатаны. Но сатана обречен. Это всегда надо понимать. Сатана обречен. Приговор ему вынесен. Остается время, когда он будет приведен в исполнение. Сатана побежден. Для того-то и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Он разрушил дела дьявола? Если он пришел для того, чтобы на эту землю разрушить дела дьявола, но он и вошел уже к Отцу, значит, он разрушил дела дьявола. В итоге, друзья, вывод для нас, хороший урок для нас. Если дела дьявола разрушены, зачем сегодня бояться его? Зачем сегодня легко сдавать свои духовные позиции? Зачем сегодня бояться, что он кусает меня за пету? Зачем, если он побежден? Это отдельная тема разговора, но она явно видна из текста. Поражение тебе обеспечено, заявляет Господь. Поражение тебе обеспечено. Хотя твое коварство будет проявляться в том, что ты будешь жалить за пету. Вот так вот и в семье между мужем и женой у каждого из нас есть слабое место. У мужа есть свои слабые места, у жены есть свои слабые места. Уважаемые супруги, прежде чем судить другого, да, давать проявляться греховному эдемскому синдрому, то есть он виноват, подумайте о том, а не ужалил ли вас сатана за пету, поэтому вам кто-то помешал. Подумайте об этой схеме. Сатана ужалил вас за пету, за слабое место, поэтому вы сразу стали искать другого. Но механизм-то библейский открыт. Вы слабы в чем-то, и проблема-то в вас, а это ваша реакция искать крайнего на стороне. Сохрани Господь от того, чтобы вот эту истину библейскую мы забыли. Это тактика сатаны. Это отчетливо отработано уже многими столетиями и тысячелетиями. Как разрушать семьи? Попался человек на крючок через проявление слабостей своих? И для того, чтобы оправдать себя, он начинает судить другого. Демонический механизм. Будем ли мы поступать по нему? Или все-таки поймем, что все это тактика сатаны? И в сокрушении придем к Богу. Господи, прости меня, ведь я виноват. Ведь я это сделал. Каково наказание было Еве? Скорбь в беременности, болезнь при рождении, стремление к господству, которое не дано тебе. Библия говорит очень интересные слова. Очень интересные слова. Господь говорит Еве, мы не прочитали этот стих, но позвольте на него обратить внимание, это стих 16, последние слова, когда Господь давал наказание или говорил о том, каковы последствия для жены за отступление. «К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Интересно, когда вот работали с еврейским текстом, он немножко другие оттенки вот этой мысли передает. К мужу твоему стремление твое, причем стремление здесь не в том плане, что женщине нужен мужчина, а стремление, чтобы господствовать над ним. Но он будет господствовать над тобой. Это результат грехопадения. Сестры, дорогие женщины, обратите внимание. Стремление управлять в семье для женщины – это результат грехопадения. Если оно заложено или стало проявляться в женщине, это результат грехопадения. Оно не может развиваться, поэтому ставит запрет не ты, а он будет над тобой господствовать. Обратите на это внимание. Бог создал Адама и Еву и не сказал, кто из них будет главный в семье. Мы об этом говорили. Как только у человека разрушаются отношения с Богом, разрываются, сразу кому-то хочется господствовать. И это, согласно Священному Писанию, сильно проявляется у женщины. Это не унижение женщины. Поэтому неудивительно, что основное пожелание, которое Библия дает будущей жене, дается библейское наставление при бракосочетании. Самое главное слово для мужа, главное слово по отношению жены. Люби, а для жены повинуйся, обратите внимание. Это не значит, что Бог унижает женщину. Надо понимать, почему Библия говорит женщине повиноваться мужу своему. Потому что хочется покомандовать, хочется погосподствовать. Но надо всегда понимать, почему это хочется. Это результат грехопадения. И если это греховное проявляется, это неправильно даже с логической точки зрения, с библейской тем более, чтобы греховное проявление имело место. Поэтому ему нужно поставить преграду. Не ты, а он будет господствовать над тобою. Что мы видим, каковы последствия, что Бог сказал Адаму за это отступление. Ты послушал жену, а должен был повиноваться Богу. Поэтому ответственность на тебе. Ты был сотворен первым, ты несешь ответственность, ты не послушался меня, а послушался жену. Поэтому вот это результат грехопадения. Будьте внимательны, очень важная мысль. Поскольку ты не повиновался Богу, а у тебя на первом месте была жена, ты ее послушал, вот теперь это результат грехопадения. Ты неси управление, которое ты потерял. Ты должен был остановить это. Ты должен был сказать, Ева, мы не имеем права этого делать. Ты этого не сделал. Это результат грехопадения. И сегодня, обратите внимание, если проанализировать жизнь, ну, в принципе, так люди иногда шутят, говорят, перевелись мужчины. Неудивительно, что сегодня достаточно странные вещи происходят в человечестве. Мужчины отходят от своих прав, и лучше так выпить, лучше так где-то на работе задержаться, лучше это с друзьями, вместо того, чтобы действительно нести ответственность за семью. Это результат грехопадения. Я понимаю, что раз уже мужей нет дома, то, как правило, ну, что получается? Женщины начинают браться за то, чтобы детей воспитывать, и дом там в порядок приводить. Это результат грехопадения. Муж уходит от ответственности за семью. Проверьте, мужья, свое понимание, как вы воспринимаете ваши семьи. Если сегодня лучше бы в сторонке постоять, это последствия грехопадения. Женщина, у женщины результат грехопадения – господствовать. У мужчины – уйти в сторону. Вот для того, чтобы не давать проявляться последствиям греха, мужчина, раз ты ушел от ответственности, бери эту ответственность, исправляй вот то, что было сделано неправильно. Женщина, займи свое место. Твое место – помощница. Далее, за то, что ты не послушал Бога, проклята земля за тебя. А вот последствия ты будешь ощущать. Тяжело достанется тебе пропитание для семьи, в отличие от Эдема. В Эдемском саду у тебя не было проблем. Тебе не надо было работать. Там все замечательно. Там такой был замечательный климат. Все хорошо. Ты ощутишь вот то, что ты ушел от Бога, когда Господь за вас заботился, о вас заботился. Ты ощутишь теперь это в повседневной жизни. Братья и сестры, друзья, слушатели, ощущаем это? Ощущаем. Ощущаем, когда чем дальше, тем больше голову склоняем, где взять деньги, билы заплатить, да как из этих долгов выбраться, да беда большая, да все, цены поднимаются, бензин поднимается и так далее, и так далее. Друзья, ощущаем, ощущаем. В этом не Господь виноват, это результат грехопадения. Будьте внимательны, Бог не поменялся. И сегодня есть право, есть возможность. Господь рядом. Он сегодня через Слово Свое предлагает нам восстановить вот эти разрушенные связи с Богом, которые обязательно повлияют на нормализацию отношений и в семье. Но об этом будем говорить позже. Примечание. Знать добро и зло, значит расплачиваться за это. Знать добро и зло, вот то, что обещал сатана, значит, расплачиваться за это. Вот эту правду дьявол не сказал Еве. И небольшой еще раздел мы с вами рассмотрим. И у нас еще останется время перед Богом, который заложил вот эти замечательные истины в Слове Своем. Еще раз преклониться. Почтить Его величие, почтить Его мудрость, почтить Его желание. И сегодня не отвернуться от человека, а идти к нему и протягивать ему руку. И говорить, придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я вас успокою. Последствия падения на отношения между супругами. Мы ранее говорили о том, что сатана выбрал очень правильно цель своего искушения. Он обратил свое искушение к людям, как к тем, кому Бог дал право и дал эту привилегию управлять землей. Разрушь управителя, и то, что у него в подчинении, будет иметь трагичные последствия. Что? Грех сделал, каковы отношения сложились после грехопадения. Изменение в обоих произошло. Изменение в обоих, некоторые мысли мы с вами повторим, изменилось. Зрение, мышление, поступки сосредоточились на себе. Вот давай себе теперь шить эти опоясания, вдруг неудобно, Ева на мужа, что-то у них произошло очень странное. Изменилось зрение, мышление, поступки стали сосредоточены на себе. Оно сегодня отчетливо проявляется в семьях, где Богу не место, где люди живут по-своему, где библейские ценности не принимаются всерьез. Вот это отчетливо проявляется, сосредоточенность на себе. Вину видеть в другом, мы об этом уже говорили, это то, что на обоих проявилось. Что отчетливо просматривается в женщине? Тяжело дается рождение женщины. В болезни будешь рождать детей. Стремление господству над мужем. Мы об этом говорили. Будет стремиться, но обратите внимание, поскольку это грехопадение, Бог не дает этому развитию. Говорит, мое слово, не будешь ты господствовать. Раз это результат грехопадения, ты не будешь господствовать. Но будет муж у тобой господствовать. Еще очень важно созидание семейного очага. И здесь откуда это мы можем видеть? Кормить – это ответственность мужа. Вот здесь явно закладывается Священным Писанием задача для того, чтобы все-таки нормализовались отношения в семье. Женщина сохраняет или формирует очаг. Я думаю, что для вас понятно это выражение. Климат создает в семье. Как Соломон говорит в книге Притчи, мы читаем в последней главе, в книге Притчи мы читаем слова, мудрая жена устроит дом свой, а глупая своими руками его разрушит. Вот это ответственность за создание семейного очага лежит на женщине, на матери, на жене. Создание семейного очага. Каковы последствия падения на Адама, на мужчину? Ответственность за семью. Раз ты не отстоял верность Богу, восстанавливай. Вот то, что ты не сделал, делай это. Раз это проявилось как результат непослушания, ты будешь нести ответственность за семью. Пропитание семьи и тяжелый труд. Вот это то, что является, то, что мы видим в Священном Писании, как результаты грехопадения. Итак, мы с вами сегодня говорили об очень важном событии, о первой катастрофе в истории человеческой цивилизации грехопадения. Говорили о том, что сатана признал верховенство человека, потому и подошел к нему со своими искушениями. Вначале он хотел убедиться, правильно ли человек понимает волю Господню. И когда он увидел, что это правильное представление, он смело предлагает альтернативу. Нет, вы не умрете. Далее мы говорили о том, что почему сатана решил искушать Адама и Еву, не Адама, а Адаму и Еву, когда семья состоялась. Когда Бог утвердил их, как те, кто будут нести ответственность за землю. Разрушь управителя, измени его отношение, разруши его изнутри, и вот тогда то, что у него в подчинении, будет иметь катастрофические последствия. Результаты грехопадения, мы говорили о том, что человек соприкоснулся со смертью. Смертью умрете в день, когда вы вкусите от запретного плода. Поменялось зрение, поменялось мышление, поменялась мотивация поступков. Люди стали делать вещи, которые, ну, не надо было до этого делать. Глаза открылись, по-другому стали какие-то другие идеи свои предлагать. Удалились от Бога, спрятались. Это результат грехопадения. Боятся люди. И потому сегодня, как мы говорили, пытаются для них атеизм очень выгодный сегодня. Атеизм, гуманизм очень выгодный. Почему? Потому что они Бога удаляют из жизни человека. Но, друзья мои, это последствия грехопадения. Спрятаться от Бога, удалиться от Него. Бог от этого никак не поменялся. Подумайте о том, насколько сегодня нам приятны Божьи заповеди, насколько сегодня мы соглашаемся с библейскими принципами. Если мы к ним тянемся, это благо для нас. Мы, наш путь развития нормальный, правильный. Если мы боимся Бога, друзья, это последствия грехопадения. Бог Спаситель, Бог Творец, Бог и сегодня руки протягивает, если сегодня у нас здравый даже смысл в том, чтобы бояться Бога. Результат грехопадения появился эндемский синдром самозащиты. Другой виноват. Говорили о том, что за расплатиться за грехопадение пришлось всем. Никогда Бог на грех не закроет глаза. Никогда. Обязательно расплата будет. Что посеет человек, то и пожнет. В этом суд Господень и заключается. Мы говорили о том, что грехопадение разрушило нормальные отношения между супругами. Разрушило нормальные отношения. Что-то ненормальное стало происходить. Позвольте это более не повторять. Итак, последствия грехопадения на семью. Семье доверено было управлять вселенной. Земля имеет катастрофические последствия в результате отступления человека. Разрушенные отношения между супругами. Следовательно, они стали проявляться и в их потомках, но об этом уже в следующий раз. Итак, мы с вами сегодня познакомились с тем, что произошло, как повлиял грех на человека, на то звание, на то положение, которое Господь ему дал от сотворения, и как повлияло грехопадение на самопонимание мужа, самопонимание жены, и как это повлияло на их отношения друг с другом. Может быть, друзья, сегодня кто-то увидел в себе, вот после наших рассуждений, что-то из последствий грехопадения. Может быть, кто-то действительно увидел, что у меня очень ярко просматривается эдемский синдром, кто-то виноват. У нас есть возможность сегодня действительно проанализировать себя. Бог предлагает Слово Свое, Он не поменял его. Оно имеет в себе и также и сегодня жизнь с избытком, оно сегодня стучит в наше сердце. Вот ту веру, которая заложена у нас от рождения, будем ли мы ее развивать или будем ее угашать, будем ее ущемлять? Слово звучит для того, чтобы вера моя поднималась. Принимаю ли я эти библейские истины? Принимаю ли я эти библейские стандарты для самого себя? Или во мне последствия греха проявляются? Вот это два главных вопроса, которые сейчас перед нами стоят, перед тем, как вместе с вами преклонимся пред Господом. Что мы ответим, друзья? Есть сегодня возможность, приняв библейские ценности, понимая, что Бог создал мужчину и женщину, чтобы жить прекрасно, чтобы наслаждаться общением друг с другом, созидать, рождать детей и каждый день радоваться тому, что мы подарим друг для друга. Это то, что Господь, для чего Он создал людей и что Он и сегодня хочет внести в нашу семью. Готовы ли мы это принять? Я понимаю, что нам очень хочется, чтобы отношения в семье были хорошие и замечательные. А потому выбор у нас только один, выход только один. Принять библейские стандарты. Мы будем подробно говорить о том, что Библия говорит, как восстановить эти отношения. Каковы принципы, которые Библия закладывает для того, чтобы нормально брак существовал, развивался. Чтобы супруги радовались общению друг с другом, жизнью друг с другом. И чтобы детям было очень приятно иметь замечательных маму и папу. Итак, Господь все соделал прекрасным. А в это прекрасное вмешался сатана. Дадим мы возможность, друзья, Богу действовать, чтобы созидать прекрасное, или дадим сатане возможность, чтобы он разрушил то, что еще он не успел разрушить. Выбирайте, друзья. А сейчас время для молитвы. Аминь. Помолимся.